Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 13 сентябрь жекшемби кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөт уктуруубуздун өзөктүү темалары. Дүйнөдө алгач ирет шайлоодо интернеттен добуш берүүнү жолго койгон Эстония өлкөсүнүн тажрыйбасы.
Ал жерден кимге добуш бергениңизди текшере аласыз. Эгер сиз добуш бергенден башка киши же партия көрүнүп турса, ал жерде сиз берген добушуңузду кайрадан өзгөртө аласыз. Ошондуктан коопсуз боло эсептелет бул система.
Шайлоону коштогон амалдар, паспорт жоголтуу, элдин добушун сатып алуу, шайлоочуларды башка жерге каттоо сыяктуу аракеттерди иликтеп көрдүк.
Ишендик, салдык, шайладык, бүттү, бир караган жок да. Сурума жемекпи, шайладыкпы? Ал кишиде айтканда ошондо оңдоп берем, карап берем, бөт баарысын трансформацияга өткөрүп берем депчи, бирок айткан айткан аткарылбай калды да адилечи.
Алдыда кеңирээк кеп болот, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. COVID-19 илетине каршы үмүт жандырган вакциналардын биринчи сыноонун үчүнчү баскычы улантылды. AstraZeneca компаниясы жана Оксфорд университети чыгарган бул вакцина сыноо ыктыярчылардын бири сыркоолоп калганына байланыштуу 8 сентябрда убактылуу токтотулган болчу. Аталган компаниянын вакцинасын сыноого дүйнө жүзү боюнча 30 000 адам катышып жаткан. Алардын бири Британиядагы ыктыярчы аял, неврологиялык белгилери бар, омуртканы сезгенген, илдетке чалдыккан. Мындан улам компания сыноо иштерин убактылуу токтоткон. Оксфорд университети билдиргендей, мындай чоң сыноолордо бейтаптардын сыркоолоп калышы күтүлгөн көрүнүш, бирок ар бир учур дыкат текшерилип, коопсуздугу каралат. Сыноону улантуу чечимин Британиянын саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок бардыгы үчүн жакшы жаңылык деп баалады. Бул вакцинанын дүйнөдөгү сыноонун үчүнчү баскычынын өткөрүлүп жаткан 9 вакцинанын бири. Учурда аны 18 000 ыктыярчы эмделди. Дүйнөдө коронавируска чалдыккан адамдардын саны 28 000 ашты. 919 000 киши көз жумду. Кыргызстанда 13 сентябрга карата коронавирус дагы 53 кишиден аныкталды. Каза болгондор жок. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы катталган 53 адамдын көбү Бишкек шаарында 11 адам, Жалал абадта 10, Ысык Көлдө 9, Баткенде 8, Чүйдө 7, Ош облусунда 3, Нарын жана Ош шаарында 2 жана Таласта 1 адамдан вирус табылды. Вирус жаңы аныкталгандардын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44 881 адамга жукту. Алардын 40 922 айыкса, 1063 бейтап каза болгон. Азыр COVID-19 илетине чалдыккан 509 бейтап ооруканаларда, 1973 бейтап үйүндө дарыланып жатат. 13 сентябрда Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Кытайдын тышкы саясат мекемесинин башчысы Ван И жолугушту. Бул тууралуу кабар мамлекеттик агенттиги жазды. Жолугушууда Айдарбеков Кытай Кыргызстандын жакын өнөктөшү экенин белгилеп, Кытай кесиптешинин Бишкек сапарында маанилүү маселелер талкууланарын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга 13 сентябрда расмий сапар менен келген. Тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу аларча резиденциясында өттү. Жыйынтыгында бир нече документке кол коюулары айтылды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы жолугушуусу пландалып жатат. Коронавирус пандемиясынан улам ушул жылдын башында жабылган кыргыз кытай чек арасы толук ачыла элек. Кыргызстанда Кытайдан ташылып келген товар тартыш болуп, соода солгундады. Бишкекте сабалган аял милицияга арыз жазган эмес. Бишкек милициясынын маалыматына ылайык, 11 сентябрь күнү саат 01:12 чамасында 102 кызматына шаардагы Алмалуу кафесинде үй бүлөлүк чыр чатак чыкканы боюнча кабар түшкөн. Окуя болгон жерге милиция келгенде токмоктолгон аял аны күйөөсү сабаганын айтып берген болчу. Окуяны териштирүү үчүн жабыркаган аял милиция бөлүмүнө алып келинген, бирок аял күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазуудан баш тарткан. Бул окуя Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жоруктар кодексинин 75-беренеси үй бүлөдөгү зомбулук боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. 12 сентябрда Бишкек шаарынын тургуну милицияга Алмалуу кафесиндеги чыр чатакка байланыштуу арыз менен кайрылган. Бул арыз дагы жоруктар кодексинин 119-беренеси майда бейбаштык менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Милиция жогорудагы окуяларга шектүү катары 31 жаштагы жаранды кармап, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бир күн мурда социал тармактарда бети башы көк ала болуп сабалган аялдын сүрөтү жарыяланып, кызуу талкууланган. Соц тармактын колдонуучулары кызуу талкууга алган окуяда аялды күйөөсү кафенин дааратканасында уур тепкиге алганы айтылып жатат. 14 сентябрдан тартып республика боюнча музей жана китепканалар иштеп баштайт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мекеменин маданий жайлардын ишин баштоо үчүн саламат сактоо министрлиги менен атайын алгоритм иштелип чыккан. Маданий жайларга барууда бардык санитардык эрежелер так сакталышы керек. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок эл көп катышкан иш чараларга чектөөлөр бар.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 14 сентябрда айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, катуу шамал болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында 3-8, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Чүйөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Эстония шайлоодо интернет аркылуу добуш берүү мүмкүнчүлүгүн киргизген дүйнөдөгү биринчи мамлекет. Былтыр өткөн парламенттик шайлоодо 248 миңдей адам же добуш берүүчүлөрдүн 40% өз тандоосун интернет аркылуу жасашкан. Жергиликтүүлөр муну оңой жана коопсуз деп эсептешет. Бул тууралуу бизге Эстонияда жашаган мекендешибиз Икрам Тургунбаев айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Мен билгенден сиз ал жакта 2 жыл болуп калыптыр жашаганыңызга. Былтыр Эстонияда парламенттик шайлоо өткөн, жаңылбасам, сиз көрүп калсаңыз керек. Интернет аркылуу шайлоо кандай өтөт экен?
Ооба, интернет аркылуу шайлоо дегенде бул биринчи айтып кетчү нерсе 2 түрдүү онлайн шайлоо болушу мүмкүн. Бул биринчиси добуш берүү пункттарында атайын аппарат жасалат. Элдер келип ошол аппарат аркылуу добуш берет, кагаз эмес, ошол аппарат аркылуу. Анан экинчиси дүйнөнүн каалаган жеринде компьютер жана интернет аркылуу добуш берсеңиз болот. Эстониядагы онлайн добуш берүү бул экинчи түрүнө кирет. Сиз ошол Эстонияда чип орнотулган ID карталар бар, санариптешкен ID карталар. Ошол ID картаңыз менен дүйнөнүн каалаган жеринден компьютер жана интернетке кошулуп онлайн добуш бере аласыз. 2019-жылы былтыркы шайлоодо добуш бергендердин 44% онлайн добуш берүү системасын колдонгон. Эстониянын ошо 15 жылдан берки тажрыйбасында эң көп жыйынтык болуп эсептелинет. Ага чейин мисалы 2005-жылдан баштап онлайн добуш берүү системасын колдонуп келе жатат Эстония. 2005-жылы колдонгондо ошондо 9000 кишинин тегерегиндеги киши электрондук добуш берүүнү колдонгон. Бул жалпы добуш бергендердин 2% түзгөн. Былтыркы 2019-жылда бул 44% түзгөн. Бул добуш бергендердин айтып өткөнүндөй 44% онлайн добуш берүүнү колдонгондон кийин бул 56% кадимкилей эле жолду тандап добуш берген деген мааниге келет. Мисалы, элдин баарында онлайн добуш берүү үчүн мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн же ал киши онлайн добуш берүү системасына ишенбей, өзү барып добуш берүүнү тандоосу мүмкүн.
Сиз өзүңүз программист болгондон кийин анын техникалык жагына дагы абдан кызыксаңыз керек э. Мисалы, ошол эле менин документимдеги маалыматтарды колдонуп башка бирөө добуш берип койбойбу? Же ал кандай жүргүзүлөт? Ал жакта ушул мисалы коопсуздукту кандай камсыздашат?
Эң негизгиси сизде ошол ID санариптешкен ID карта болуусу зарыл добуш берүү үчүн. Бул ID картаңыз башка бирөөнүн колуна өтүп калса, ал киши добуш бере алат деген мааниге келбейт. Себеби ID картадан сырткары сиздин 2 пин кодуңуз болот. Биринчиси системага кирүү үчүн, анан экинчиси добуш берүү үчүн. ID картаңызды алган киши ошол 2 пин кодуңузду дагы билиш керек эгер сиздин ордуңузга добуш берүү үчүн. Бирөө сиздин ошол информацияларыңызды билип калып, сиздин ордуңузга добуш берип койсо дагы, бул онлайн добуш берүү системасы ал жактан коопсуз болуп эсептелинет. Себеби дегенде сиз ал жерден кимге добуш бергениңизди текшере аласыз. Эгер сиз добуш бергенден башка киши же партия көрүнүп турса, ал жерде сиз берген добушуңузду кайрадан өзгөртө аласыз. Ошондуктан коопсуз болуп эсептелинет бул система.
Демек өзгөртүп коюуга мүмкүнчүлүк болгондон кийин канча бир күндүн ичинде добуш берилеби? Мисалы 10 күндүн ичинде добуш бергиле деп айтышабы же 1 күндө берилеби?
Шайлоо күнү белгиленгенден кийин ошол күнгө 10 күн калганда онлайн добуш берүү системасы ачылат. Açılgandan kiyin 7 gündün içinde online doğuş berüçlör kalaganca doğuşunu özgörtse bolot. Misalı men 10 gün kalganda sistemi açıldı. Bir kişiye doğuş verdim. Ondan ertesi günü oylanıp karap oyum özgörse girip sisteme girip hayra doğuşunu da özgörtüp koyalım. Cep ol bosa men doğuş beri sisteması açıldı. Menin üy bölümden kandaydır bir basım geldi uşu parça koy beresin de. Ce iştegen cerimden kandaydır bir basım geldi. Men macbur oşular aytkan partiyaga doğuş verdim. Birok men şay oşul 7 gündün akırkı günü akırkı saatinde sistemaga girip basım menen bergen doğuşumdu. Özüm kalgan kişiye özgörtüp koyalam. Ошондуктан бул онлайн добуш берүү системасы коопсуз жана ишеничтүү адамдардын өзүн каалаган кишисине, каалаган партиясына добуш берүүсү үчүн ыңгайлуу, жакшы система болот деп айтылат.
Икрам, азыр кибер коопсуздук деген маанилүү нерсе бар эмеспи? Жалпы системаны хакерлер бузуп кетүү же добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоо сыяктуу кооптонуулардан кантип коргонушат экен Эстонияда?
Албетте, онлайн шайлоо системасы дегенде ойго келчи биринчи суроо ушул суроо. Кандайдыр бир хаккерлер же бир жаман ниеттүү кишилер бул добуш берүү системасына өз таасирин тийгизип, өзүнүн кандидатын же өзүнүн партиясын шайлап кое алабы деген суроо биринчи келген суроо. Мындай нерсе ар бир системада мындай бир коркунуч бар, бирок ал нерсенин алдын алыш үчүн Эстония мамлекети коопсуздугун текшерип карап турат. Бул нерсе үчүн 3 пунктту айтсак болот. Биринчиси үзгүлтүксүз системаны текшерип турат Эстония мамлекети. Экинчиден ошол онлайн добуш берүү системасынын программасынын кодун элге ачык кылып интернетте бөлүшкөн Эстония мамлекети. Ошондуктан мисалы эки партия жарышып жатса, бир партия онлайн шайлоо системасына ишенбесе, ошол программанын, системанын бүт кодторун интернеттен алып текшерип чыкса болот. Кайсы жеринде коопсуздугу барбы жокпу текшерип чыкса болот. Андан кийин үчүнчүсү, ар бир шайлоодон шайлоодо бир эле системаны колдонбойт. Ар бир шайлоодо 30 күн калганда ошол шайлоо үчүн айыр өзүнчө бир программа жарыялайт. Бул эмне үчүн андай? Себеби 30 күн калганда ар бир шайлоо үчүн өзүнчө программа жарыяланган үчүн хакерлер ан программаны алып изилдеп анын кемчиликтерин тапканча кандайдыр бир убакыт кетет. Ал нерсеге жетишпей калат, мындайча айтканда. Андан кийин мониторинг кылып турушат шайлоо убагында. Мисалы, бир эле IP адрестен бир канча ондогон же жүздөгөн кишинин добушу келип жатса, бул жерде бир проблема болушу мүмкүн. Бир жерге элдер чогултуп алып, же элдердин карточка пин-кодторун алып алып, бир киши добуш берип жаткан болушу мүмкүн. Же болбосо программа ар бир добуш берип жаткан кишиге рандом туш келди сан иштеп чыгарат. Эгер бир канча кишиге бирдей рандом туш келди сан иштеп чыгарылса, бул деген системада бир проблема бар деген маанига келет. Ошол Эстония мамлекети ошол 3 пунктту аябай катуу кармаган үчүн 15 жылдан бери ишеничтүү деп айтсак болот. Андан сырткары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму 2007 жылы шайлоо процессин баарын текшерип чыгып, бул Эстониянын шайлоо системасын коопсуз жана ишеничтүү деп тастыктаган. 2011 жылы бул системанын кайра жакшыртылды, өнүктүрүлдү деп эсептеген. Себеби 2011 жылдан тарта сиз шайлоо убагында кимге ой бергениңизди текшере аласыз. Мисалы, сиздин ордуңузга башка бирөө ой берип койсо, же болбосо кандайдыр бир вирус аркылуу сиздин оюңузду алмаштырып койсо, ошону текшере аласыз.
Ал эми админ ресурс же ошол эле бийлик бул системаны өз пайдасына колдонбойбу? Бийликке болгон ишеним бул жаатта канчалык?
Бул системанын жакшы тарабы ошол бийлик ал жерге мындайча айтканда аралаша албайт. Себеби ал система ар бир шайлоочуга рандом туш келди сан иштеп чыгарат. Андан кийин ал бийлик ал системага кирип ким кимге добуш бериптир деп көрө албайт аны эч качан. Аны көрүш үчүн мисалы бир эле кишинин ким кимге добуш бериптир ошону мисалы шифрленген болот ал информациялардын баары. Ошону бир кишини карап чыгыш үчүн эле өтө чоң ресурс, өтө чоң акча, өтө чоң убакыт керек болот. Ошон үчүн ал нерсеге эч ким аракет да кылбайт чынында. Ошон үчүн бийликте ким болсо болсун ал системага кийлигише албайт.
15 жыл ичинде ушул системадан күмөн санагандар же болбосо шайлоо бүткөндөн кийин мындай талаш тартыштар болуптурбу?
Ооба, бул ар жылы болуп тура турган нерсе, бул талоо тартыштар. Мисалы 2011 жылы Тарту деген шаарындан бир студент бир вирус прототипин иштеп чыккан. Ал вирус шайлоо берип жаткан кишинин компьютерине курулса, белгилүү кандидаттарга берилген добушту гана жөнөтөт. А калган кандидаттарга берилген добушту токтотуп коет, системага жөнөтпөй коет. Ошондой вирус иштеп чыккан, андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин ушундай вирус иштеп чыктым. Бул шайлоону жоебуз, себеби бул натыйжасы туура эмес болуп калышы мүмкүн деген ошондой көтөрүп чыгышкан. Бирок Эстониядагы жогорку сот аны изилдеп чыгып, бул вирус ошол добуш берип жаткан кишинин компьютерундагы бир кемчилик, бул системанын кемчилиги эмес деп чечим чыгарган жана шайлоонун жыйынтыгын кабыл алган. 2011 жылы ушундай болгон. Андан кийин биринчи 2005 жылы, андан кийин 2007 жылдаркы шайлоолордо бир партия, мисалы ал партиянын шайлоочулары көбүнчө жаш улуу кишилер болгон. Ошол партия арыз менен чыккан, себеби алын партиянын шайлоочулары көбүнчө жаш улуулар болгон үчүн ал жаш улуулар кантип компьютерден өзү добуш бермек эле, баласы же небереси жардам берет дагы, ал берип атып өзү каалаган кишиге добуш берип койсочу деген арыз менен чыккан. Бирок ал арыз дагы кабыл алынбаган, себеби ал эгер жаш улуу киши онлайн добуш берүүнү каалабаса, ал шайлоо күнү барып өзү добуш бере алат. Ошон үчүн ал арыз дагы кабыл алынган эмес.
Сиз же жаш улуу деп айтып калбадыңызбы? Ал ушул шайлоого катышкан, мисалы 44% канчасы жаш, канчасы мындай курагы өтүп калгандар экен?
Мен статистиканы карап көргөнүмдө жашы 55 жогору болгондор ошол 44% 1/4 түзөт экен. Бул нерседен айтсак болот, бул онлайн добуш берүү системасын көбүнчө жаштар колдонот деп айтсак болот.
Электрондук добуш берүү үчүн ошого ылайыкташкан шарт инфраструктура болсо керек албетте. Ал эми Кыргызстандагы абалды эске алганда, мындай добуш берүү биздин өлкөдө качан ишке ашышы мүмкүн деп ойлойсуз?
Азыр баштап кийинки шайлоону өткөрүш мүмкүн эмес деп ойлойм. Ал 1-2 жылда боло турган иш эмес, себеби Эстония кантип бул ийгиликке жетишти деп изилдеп көрсөк, Эстония 2001 жылы шайлоону онлайн өткөзөбүз деген проектти көтөрүп чыгышкан 2001 жылы. Ал учурдагы ошо коалициялык бийлик дароо эле ал проектти тастыктап башташкан проектке. Андан кийин 2005 жылы гана биринчи жолу шайлоо онлайн өткөн, 4 жылдан кийин. Ошондо дагы 4 жылдан кийин биринчи шайлоо онлайн болгондо добуш бергендердин 2% онлайн добуш берүүнү тандашкан. Айткым келгени, бул нерсе мындай жасайбыз деп эле анан дароо эле болуп калган нерсе эмес. Бул нерсе элдин ошол нерсеге көнүшү керек биринчиден. Биринчиден Кыргызстан мисалы чип орнотулган ошо ID карталарыбызды чыгарып, андан кийин документ сыяктуу иштерибизди онлайн адамдар онлайн жасап, ошого биринчи көнүш керек бир аз. Онлайн добуш берүү системасын өзүн жасаш дагы белгилүү убакытты талап кылат. Бирок бул дегени кыла албайбыз деген эмес. Кеч болсо дагы азыр баштасак, буюрса 4-5 жылдан кийин, эгер бул нерсе болуп калса, аябай жакшы болмок.
Эстониядагы мекендешибиз Экран Тургунбаев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Эми жаңылыктардын баш темалары менен тааныштырып кетейин. Киши өлтүрүүгө айыпталган ирандык балбан Навид Афкари өлүм жазасына тартылды. Кыргызстанда 13 сентябрга карата коронавирус дагы 53 кишиден аныкталды. Бишкекте кафеде күйөөсү тарабынан аёосуз сабалган аял милицияга арыз жазган эмес. 14 сентябрдан тартып Кыргызстанда китепканалар, музейлер иштей баштайт. Таласта аюу менен мамыла каткан браконьер кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтынан. Эми уктурууну шайлоо темасы менен улантайын. Шайлоого аттанган партиялар элдин доошун алууга аракет кылып, шайлоочуларды номер 2-чи форма деп аталган документ менен өздөрүнө ыңгайлуу шайлоо тилкелерине каттаганга аракет кылып жатат. Бул үчүн алар элдин паспорт көчүрмөсүн чогултуп, акчада сунушташууда. Ошондой эле жол салып берүү сыяктуу башка убадалар менен элдин доошун алууга аракет кылгандар да бар. Мындай иштерде бийликке жакын партиялардын аттары аталып жатат. Паспорт чогултуу элдин доошун сатып алуу аракеттери тууралуу азаттыктын иликтөөсүн сунуштайбыз. Аны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов даярдаган.
Агурдо жаңгонушунда шайлоого байланыштуу кыймыл башталып, партиялар негизги көчөлөргө кум шагыл төктүрө башташты. Алар шайлоого чейин асфальт төшөпөлөрүндө уадылап жатышат.
Биримдик, Республика, Мекен Абдулла, Бирбол, Кыргызстан, Бешөөкөн, актуалдуу урак болот.
Сыргак Майрамбек уулу аймактагы активисттердин бири. Ал азыркы учурда шайлоого аттанган партиялар үчүн керектүү адам.
Агурдо жалпысынан Экотек инспекция эсептедик дегенде 11800 участок бар деп бөлүнгөн.
Агурдо депутат болгусу келгендер үчүн майлуу жер. Анткени тургундар жашап турган үйлөрүнүн документи жок болгонугуна байланыштуу шайлоого номер 2 формасы менен катышат. Партиялар жаңгонуштун тургундарын өзлөрүнө ыңгайлуу шайлоо участкаларына каттап калууга аракет көрө башташты.
Өзүмө жараша алдым.
Канча партиядан алдыңыз?
А?
Канча партиядан?
3 партиядан алдым.
Эми шайлоого барасыңбы, барбайсызбы?
Шайлоого барам. Бирок кимди шайлайм өзүм билем да.
Шайлоо жакындаган сайын шайлоочунун добушу дүңгүлөн соодуланып, жаңгонуштун тургундары партиялар арасында талашка түштү.
Жолду баштадыңарбы?
Агурдолуктарды шаарга жакындата турган бул көчө бир жума мурун түздөлө баштаган. Азыр жарымына чейин шагыл төгүлдү. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолдун курулушун Кыргызстан саясий партиясы жүргүзүп жатыптыр.
Кыргызстан менен сүйлөшүп жатыптыр да бияктын жолдору. Бир ай деп жатат болуш керек. Шайлоого чейин.
Партиялар шайлоого чейин негизги эки көчөгө асфальт төшөп, шаарга каттай турган автобус жүргүзө тургандыгын дагы айтышыптыр. Мындан тышкары добушту акчалай сатып алуу дагы башталган. Макул болгон кишини жакын жердеги шайлоо тилкелерине өзлөрү ташып жатышат.
Баары эле тиги кол койдурарда 1000 сом берип, анан кийин шайлоо бүткөндө 1000 сом берет деп айтты дейт го.
2015 жылдагы парламенттик шайлоо дагы убадаларга бай болгон. Ал учурдагы талапкерлердин айткандары боюнча Агурдодогу ар бир үй кызыл китепке ээ болуп, бала бакча, мектеп дагы курулмак. Бирок ал шайлоодо жергиликтүү тургундардын добушуна ээ болгондор Агурдону бат эле унутуп коюшкан.
Ата мекен партиясы 2015 жылы келип да тигиге Гагарина көчөсүнүн жанына бир чоң жыйналыш өткөзүп, кызыл китепкер чыгарып беребиз, биз маселеңерди чечебиз деп Текебаев ошолар көп аябагандай пландарын айтып кетишкен. Анан Иса Өмүркулов болсо так ушул жерге келген. Иса Өмүркулов СДПК. Анан тим эле ал айткан эме деп укмуш менен өнүктүрөм.
Эки небересин ээрчиткен Маратбек Жумшалиев суу менен светтин акчасын төлөгөнү келди.
15 000 трансформатор сатып алдык, трансформатор карагайларды, зымдарды бүт сатып алдык да свет киргиздик сүйлөшүү менен.
Жумшалиев үчүн 4 октябрда боло турган шайлоонун ага катышып жаткан партиялардын мааниси деле жок. Себеби өзгөрүү боло турганына ишенбей турат. Ал 2014 жылы Агурдого көчүп келген. Бул аралыкта парламенттик жана президенттик шайлоого активдүү катышкан эле, бирок эч жыйынтык болгон жок.
СДПК келген. Оңдойбуз, жасайбыз. Кудайга шүгүрбүз, баарыбыз баштуу, каштуу дегендейчи, ушундай кишилербиз дегенде. Ишендик, салдык, шайладык, бүттү. Бир караган жок да. Кылчайып койсо да жакшы экен да, мындайчы. Сурума жемек шайладык да. Ал киши да айтканда ошондо оңдоп берем, карап берем, бүт баарысын трансформацияга өткөрүп берем депчи, бирок айтканы айткан аткарылбай калды да адилечи.
Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону утурлай жер жерлерде добуштарды дүңгүлөн сатып алуу аракеттери боюнча маалыматтар көбөйүүдө. Добуш сатып алууга аракет кылган партиялардын өкүлдөрү талапкерлерге Жазык кодексинин 192 беренесинин негизинде айыппул салынып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Боршайкомдо ал партияны шайлоодон четтетүү укугу бар. Бул мыйзамда добушун саткан шайлоочунун да жоопкерчилиги каралган. Ал добуш сатуу фактысы туурасында тийиштүү органдарга алдын ала маалымдоо менен гана жазадан кутула алат.
Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Следствие массасына жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат деп атат, бир реакция жок.
Жолдошко аңчылыкка чыккан партиянын үгүтчүлөрү Туңгуч кичи районуна да жетти. Алар 1-сентябрда көп кабаттуу үйлөрдү түрө кыдырып, эшик ачкан батир ээлерине акча сунуштаган.
Бирок мына улуу звонокту басчан жок, ошо келе чыгып этегине сураштырып. Ушу звонок деле башты, тигини шалдыраткан жок.
Канча киши келди?
Экөө.
Тургундардын айтымында үгүтчүлөр Биримдик партиясынан келгенин айтышкан.
Я не знаю, они не сказали цифр, они просто сказали, что компенсация за это будет.
Айтылган сөздөрдү далилдөө максатында өзүн Биримдик партиясынын өкүлү катары тааныштырган жаран менен байланышка чыгып, тамырын тартып көрдүк.
Так, давай мен буларды эметейин. Я их сфотографирую, хорошо? Дома запишу, ладно?
Аталган айым Туңгуч кичи районунда квартал жетекчиси болуп, иштей турганын билдирди.
Бирок балдар, мен силерди доп списокко киргизем, потому что бектан деле уже в киргизбей калыптыр да. Мол эле эми участковый комиссия могул эле мектепте болот.
Үгүтчүлөр үчүн шайлоочунун биометрикалык паспорту жана анын катталган жери маанилүү. Добуш сатып алуу көп учурда номер 2 формасы менен ишке ашат. Биримдик партиясынын атына сүйлөгөн адам ар бир добушту 2000 сомго баалап жатат.
Аласың, просто Биримдик мекени Кыргызстан бир болуп куруп, анака манака деп чыгат. Биримдикке галочка коюусуң чыгасың.
Анан
мен силерге акча төлөп берем.
2000
на человек.
Биримдик партиясы болсо мындай окуялар атаандаштар тарабынан уюштурулуп жаткан чагым экенин билдирип келет.
Сегодня обвинения звучат самые разные.
Азыркы учурда биздин партияга ар кандай кароолоолор болуп жатат. Бирок Кыргызстандагы сөз эркиндиги шайлоонун ачык жүрүшүн эске ала турган болсок, добуш сатып алуу административдик ресурс колдонуу мүмкүн эмес. Андыктан Биримдик партиясы мындай былык иштер менен алектенбейт деп ишеничтүү айта алам.
Добуш сатып алууга аракет кылган партиялардын катарында мекеним Кыргызстандагы бар экени айтыла баштады. Шайлоо маалында аталган партияга иштөө сунушун четке каккан жаран коопсуздугу үчүн жүзүн жашырып, азаттыкка маек курду.
Бир байке келип түшүндүрүп айтып берди. Сунушубуз ушундай. Ар бир голоско 3000 сомдон төлөп беребиз деди. Эгерде 50 киши чогултган болсоңор, то үстүнө бонус менен 20000 сом кошуп беребиз деген. 500 сом шайлоо күнү беребиз деген. Шайлоо голос бергенге чейин. Калган 2500 шайлоо бүткөндөн кийин, 10 мүнөт өткөндөн кийин эле сразу көп деле сүйлөшкөн жок, кыска нуска эле сүйлөп түшүндүрүп айтышкан. Мекеним Кыргызстан партиясы деп айтты.
Шайлоо күнү добушун саткан адамдарды бир жерге топтоп, партия жиберген машина менен шайлоо тилкелерине алып баруу керектиги да айтылган.
Паспортторду чогултуп силерге ташып алып келиш керекпи десек, жок, ошо телеграмдан эле жиберсеңер болот. Паспортту сүрөткө тартып эле жибере бересиңер. Биз өзүбүз форма 2 жасап бир участокко байлайбыз деген. Ошо выборы күнү ошол жака баарыңар келтирип эле бир жерден эле шайлайсыңар деген да.
Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасынын орун басары депутаттыкка талапкер Канатбек Азиз партия добуш сатып алууга бир дагы тыйын жумшабаганын билдирди.
Атаандаштыкты шайлоодо мисалы үчүн бирөө көрбөй калса дагы аны сөзсүз башка партия көрүп жазып чыгат, көтөрүп чыгат. Ушул себептен талапкерлерибиз биз жалпысынан муну 200 катышкан талапкерлер андай метод менен колдонбойт. Бирок агитатор баягы атайын силерге иштеп берем деген кишилер келип туруп колдонойлук, атайын өкүлчүлүктү алып алып, партиянын өкүлчүлүгүн алып алып атайын ишти кылышы мүмкүн деп бизде эле эмес, ал башка партияларда дагы болушу мүмкүн.
Бишкектин ылдыйкы бөлүгүндөгү Тордой базары тараптагы эмгек биржасы. Мурда бул жерде адамдын күчү эмгеги акчага бааланса шайлоо алдында добуш сатыла баштады. Партия өкүлдөрү паспорту барларды алып кетип, шаар ичиндеги шайлоо тилкелерине каттап жатканы айтылууда.
А канча сом деп келди сизге?
3000 жер келди.
А кайсы партияда отуру?
Ар кайсы партияда.
Коронавирус пандемиясынан кийин бул жердегилердин эмгеги дагы төмөн баалана баштаган. Анткени жумушсуздук айынан жол четине иш издеп чыккандардын саны көбөйгөн. Эркектер курулушта иштеп 1000 сомго чейин тапса, аял киши ашып кетсе 700 сом алат.
Бизди да келип айтып кетип атышат, паспортуңарды берсеңер мындай кылсаңар, бирок биз ага көнбөй атабыз, себеби бизге дейин таза иштеп берген адам болсо биз бесплатный эле шайлап бермекпиз да негизи.
Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Бул иликтөөбүздүн видео версиясын көрсөңүз андан бетер кызык. YouTube каналыбызга сөзсүз кирип башпаңыз. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруу сунушуну менен жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарига азаттык чек.org. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, вы смотрите аналитическую программу «Перекресток», и у нас сегодня в гостях эксперт по финансам, директор Альянса по продвижению гражданских инициатив Бакыт Сатыбеков и эксперт Министерства финансов Нурбек Акжолов. А я ведущий Ганат Расколов. Международная финансовая помощь Кыргызстану, сколько и на что потрачено? Недавно Эркин Асрандиев, вице-премьер, рассказал, сколько средств поступило в Кыргызстан от доноров и сколько уже потрачено. Хотелось бы вас узнать, как у представителя Минфина, если брать в процентном соотношении, сколько денег и на что потрачено конкретно?
Были привлечены, уже фактически были получены правительством или страной от международных финансовых институтов в сумме 338 миллионов долларов США. Если перечислить эту сумму, то это выступает основным международными партнерами в рамках внешней помощи. Это Международный валютный фонд, от которого мы получили в марте и в мае текущего года около 241,9 миллионов долларов. Как раз, когда у нас был пик распространения, то есть когда мы все закрыли, границы были в соседних странах, были закрыты. И, соответственно, когда у нас были недопоступления в части налоговых таможенных сборов. После этого у нас ведет Азиатский банк развития. Мы тоже, как основной донор от банка, привлекли 50 миллионов долларов. Кстати, из них 50 миллионов долларов, 25 миллионов долларов составляет кредит и 25 миллионов долларов грант. Кроме этого, мы на основе долгих переговоров и успешных переговоров с Европейским Союзом мы получили, то есть привлекли в бюджет страны 27,3 миллиона долларов США от Европейского Союза в рамках программы реформирования сектора образования и социальной защиты. В основном все средства, как я ранее отмечал, распределяются, то есть как бы направляются или привлекаются от международных финансовых институтов в трех направлениях. Это, как я отмечал, на поддержку бюджета и на сектор здравоохранения. И последнее, это у нас третье направление, это поддержка экономики, которая у нас на самом деле очень сильно пострадала во время карантина и в связи с закрытием границы.
Но, проще говоря, это зарплаты, это да, кредиты малого бизнеса.
Я продолжу в части того, что вообще из общей полученной суммы, которую я озвучил, на сумму 338 миллионов долларов, из которых 260 миллионов долларов это вот направлено на поддержку бюджета. 46 миллионов долларов США это направлено на, именно на сектор здравоохранения, именно с распространением, на борьбу с распространением COVID-19. Угу. И 32 миллиона долларов США были направлены на поддержание наших малого и среднего бизнеса во время карантина. И, как вы правильно отметили, подразумевается поддержка бюджета, это, конечно же, заработная плата, пенсии, пособия, то есть социальное обязательство правительства, которое носит под перед населением.
Что и отмечал вице-премьер-министр, да?
Да.
Тут же добавлю, насколько мне известно, 338 миллионов – это не вся сумма, которая может поступить в качестве да. помощи, грантов и кредитов. Сколько еще ожидается?
Мы получили, то есть страна получила 338 миллионов долларов. И, конечно же, ожидается, как планируется, поступление средств в размере 435 миллионов долларов. То есть общая суммарная сумма у нас на этот год 773 миллиона составляет.
Угу. Спасибо большое. Вопрос господину Бакыту Сатыбекову. Насколько рационально освоены эти средства? Были ли альтернативы? Можно ли было на что-то другое потратить? И вообще, что ожидало бизнес-сообщество?
Мое мнение такое, как экономиста, что надо было экстренно, наверное, все-таки субсидировать рефинансирование тех займов, которые были у малого и среднего бизнеса, чтобы было какое-то облегчение на тот период, потому что они простояли без работы, как минимум 2 месяца, если не больше. Это, мне кажется, не было сделано вовремя. Сейчас, что идет, это на самом деле не покрывает, наверное, потребности всех, потому что по последним данным, которые опубликованы на сайте Минфина, помощь оказали 968 предприятий на сумму там 1 300 000 000 с чем-то, в то время как у нас вообще предприятий больше 15 тысяч, из них только 14,5 это малых, и там еще порядка, наверное, 800 тысяч, это 800 это средних, получается, ну, около больше 15 тысяч это малый и средний бизнес, и из них порядка 70-60% находятся в Бишкеке. А помощь, я обратил внимание, в основном распределяется в регионы, то есть в удаленной области. В Бишкеке там всего 35, да, кредитов выдано. Поэтому, мне кажется, как-то непонятны приоритеты. Вот.
5 кредитов у вас даже сумма, да?
Да, это я с сайта Минфина просто распечатал. Угу. То есть это какой-то приоритет, но он непонятный, каким образом сформировался. То есть правительство само выбирает этот приоритет и оказывает поддержку, как оно хочет. Я рекомендовал спрашивать про запросы бизнеса, все-таки сам бизнес. Все-таки у нас есть куча ассоциаций, которые открыто выражают свою позицию, что их не устраивает. Нужны были налоговые послабления, нужны были по социальным платежам по помощь. Нужно было просто помочь, то есть чтобы коммерческие банки кредитами не давили бизнес, чтобы правительство субсидировало, может, процентную ставку, чтобы сдвинуть, рефинансировать эти кредиты, и через какое-то время бизнес, наверное, вздохнул бы и мог бы начать работать и оплачивать и кредиты, и налоги.
Господин Садовиков, я перебил вас. Mm-hmm. И все-таки для чего выделяются эти деньги от доноров? Чтобы давали зарплату или чтобы поддерживать?
Ну, на самом деле, на все. И, в принципе, когда искусственно останавливается экономика, ее вогнали в искусственную кому, то надо подключать аппараты там, искусственного питания, там, почек, печени, еще чего-то, то есть сердце. Поэтому понятное дело, что часть должна была пойти на поддержку расходов, связанных с текущей жизнедеятельностью государства. То есть это естественным образом. Но на самом деле опять нужно понять, какие были приоритеты и на что были направлены ресурсы. Я посмотрел отчет, который Министерство финансов, кажется, в августе опубликовало, как оно распределило якобы ковидные деньги, то есть на предупреждение коронавируса. Здесь, на самом деле, очень странный приоритет. Например, возникает строка «силовые структуры». Во-первых, ну, вот господин Ахджолов подтвердит, наверное, что в бюджетных классификациях нет такого понятия, как «силовые структуры». Есть понятие органов там, правопорядка, обороны.
То есть,
да, мы подтверждаем, но...
То есть я не знаю, кто готовил этот отчет и почему написали «силовые структуры», это бытовое слово. И туда посадили, ну, порядка около 600 миллионов сом из 4 миллиардов помощи, то есть, которая распределялась. Причем здесь силовые структуры, когда мы боролись с инфекцией, непонятно.
Давайте дадим возможность, чтобы вы ответили.
Да, мы все прекрасно знаем, господин Сатубеков тоже прекрасно знает, то, что со стороны правительства с марта месяца уже принято 3 антикризисных мер, план действия, которые именно направлены были на послабление налоговых льгот, и предоставлялись разные преференции для малого и среднего бизнеса. И в том числе, то есть я хочу сказать то, что антикризисные меры, они были приняты именно как раз на тот момент для того, чтобы помочь для населения. Понимаем то, что мы получаем кредиты, но необходимо его возмещать. И, соответственно, мы должны спускать все кредитные средства для того, чтобы оно возвращалось обратно в бюджет. А что касательно распределения, нерационального распределения, я здесь не согласился бы в части того, что все равно нам необходимо было принимать два пути выхода. То есть секвестирование бюджета, которое мы не смогли бы себе позволить. Да, во время карантина, как вы всем прекрасно знаете, все как бы сидели дома, и, соответственно, нам необходимо было думать, что с одной стороны границы закрыты, с одной стороны работа закрыта в плане карантина. И необходимо было здесь в первую очередь принимать правильное решение в части поддержания именно бюджетной сферы.
Да, господин Ахджолов, вот мне сейчас гуманитарию обычному, я теряюсь вот даже во всех этих цифрах между двух экспертов. И в то же время я понимаю, что доноры потребуют деньги обратно, да? Они учитывают платежеспособность кыргызского бюджета?
Ну, естественно, учитывают. Если вы посмотрите на пресс-релиз того же Международного валютного фонда, два пресс-релиза по двум займам, они оценивают как долговую нагрузку Кыргызстана как умеренную. То есть, в принципе, страна платежеспособна. Я, как бывший специалист по государственному долгу, я работал там, много лет в Министерстве финансов, занимался именно долгами внешними. Я тоже подтверждаю, что, в принципе, долговая нагрузка умеренная, и занимать надо было. И надо будет продолжать даже занимать. И я считаю, что просто на самом деле предприняла не все усилия в области заимствования. Можно было бы занять больше, и надо было выходить на рынок еврооблигаций, пока проценты ставки даже для развивающихся стран достаточно умеренные на этих рынках. Пока весь мир не, туда не зашел и не начал срочно занимать, надо было уже об этом думать с весны, даже с февраля месяца надо было об этом думать. В этом плане проблем я не вижу. И, естественно, когда экономика падает, с точки зрения спроса, потребления, ее надо искусственно поддерживать. Поэтому в кризисы никаких секвестирований не производят. Наоборот, даже наращивают госрасходы. Но вопрос, как их направить правильно? То есть каким-то мифическим силовым структурам, которых нигде в бюджетных классификациях нету, или все-таки на помощь населению? Потому что, вот я смотрю, Минсоцразвитие, мероприятие по обеспечению продуктами малоимущих, 200 миллионов. Зачем надо было продуктами помогать, непонятно, когда надо было живыми деньгами помочь. И помощь несоизмеримо маленькая.
Я хочу отметить, что Министерство финансов сейчас работает как в режиме правильного донесения информации. И, возможно, какие-то статьи, возможно, нету для того, чтобы... Граждане, население понимали, куда что направляется.
Спасибо большое. Я хочу озвучить просто сейчас...
Перекресток на радио Азаттык.
Публикацию в Фейсбуке журналистки Лейлы Саралаевой. Она пишет, что в Кыргызстан входит в 50 беднейших стран в мире, около 20% населения или 1 миллион 400 тысяч кыргызстанцев живут за чертой бедности. По прогнозам Всемирного банка, после пандемии коронавируса еще около 500 тысяч кыргызстанцев перейдут в категорию бедных. Насколько реальны эти прогнозы?
Ну, я не знаю, я не смотрел их оценки, но то, что бедность будет расти, это безусловно. Падение экономики составило порядка 7, да, кажется, процентов?
6%.
6%. То есть, естественно, при падении экономического роста в первую очередь страдают именно те слои населения, которые находятся уже в бедности, либо которые близки к ним. На самом деле, большая часть населения находилась в пограничной зоне, чуть-чуть выше, чем уровень бедности. Понятное дело, что сейчас они просто перейдут эту черту вниз и окажутся за чертой бедности. Существенное будет влияние, я думаю, наверное, если это оценки Всемирного банка, скорее всего, они более-менее правы. И надо предпринимать меры по их поддержке. Поэтому я и говорю, что там... распределение ресурсов на предупреждение коронавируса там, ну, или на борьбу, оно было как-то не в интересах населения и малого среднего бизнеса. Оно больше было направлено на именно поддержку госматрезервов, весной закупать зерно, не знаю зачем, или там какие-то мифические силовые структуры поддерживать, зачем, когда надо было помогать сектору здравоохранения, соцзащиты и, возможно, образования, потому что последняя четверть учебного года была просто провальная. Нас об этом мало писали, но это случилось практически везде, особенно вот в постсоветских странах. У нас, я думаю, тоже ужасно. Сейчас очень много людей возмущается по этому поводу. И ничего не было. Более того, когда вы вносили, Министерство финансов вносило изменения в проект бюджета на 2020 год, на сектор образования вы даже сократили расходы, что не очень хорошо, на мой взгляд.
Совместно с правительством Кыргызской Республики и со Всемирным банком были достигнуты договоренности в части... привлечение инвестиционного проекта, который будет направлен именно на социально уязвимые слои населения. Население, которое живет в регионах, они очень уязвимы, и в этой связи было принято решение о возможности поддержания данных лиц путем внедрения социального контракта. То есть там тоже предусматривается энная сумма денег, 100 тысяч сомов, так скажем, да, на семью, которая может купить себе не знаю, какие-то животных и для того, чтобы они наращивали свой экономический статус. Планируем часть того, что в следующем году таких у нас резких скачков в части снижения бедности в будущем не предстоит. Что касательно по поводу дефицита.
На чем это основано? Экономический рост будет долго восстанавливаться. Сейчас резко просела экономика. Да. Восстанавливаться будет медленно, потому что вливание, ну, несущественно, то, что вы там 2,4 миллиарда вливаете при падении, сколько там, порядка 28 миллиардов доходов потеряли, а ВВП вы потеряли порядка 60-70 миллиардов. Да. То есть 2,4 – это не компенсация 60-70 миллиардов, это капля. И за счет чего тогда у нас экономический рост будет? То есть значит, будет усугубляться ситуация.
Вот бедностью. Да, вот вы сказали
насчет. Я думаю, что экономику залить нельзя. Есть пути выхода. Есть пути выхода, просто вопрос. Правительство не предпринимает почему-то усилий для того, чтобы залить экономику деньгами через повышение спроса со стороны населения, ну, через поддержку уязвимых слоев, и со стороны предложения. Ну, то есть бизнес надо поддержать как-то, чтобы было рефинансирование имеющихся кредитов или поддержка новыми льготными кредитами. То есть как бы 2,4 выделено, 1,3 освоено, выделено там 900 с чем-то получило из более чем 15 тысяч. То есть вы поддержали 1/15 только. То есть это не поддержка, это просто как бы тонким слоем по поверхности хлеба размазали, не знаю, небольшой кусочек масла. Ни о чем это все. Да. Надо заливать порядка 50-70 миллиардов сомов в экономику через поддержку бизнеса, через поддержку населения. То есть это не надо изобретать тут букварь или еще что-то. Это весь мир так делает. И деньги есть у вас на самом деле. Я сейчас скажу, где взять их.
Ну, господин Садовик, мы как раз я хотел продолжить свое слово, да, слово в части того, что насчет поддержки экономики, о которой вы говорите, это само напрямую будет влиять на социально уязвимые слои населения, то же самое.
В первую очередь на них.
Да, и как я ранее говорил в части антикризисных программ, как вы знаете, во второй антикризисной программе, которая была принята в мае месяце, было именно инициирование антикризисного фонда. И как раз был в июне принята программа правительства финансирования субъекта предпринимательства с общим бюджетом на текущий год 14 миллиардов сомов, из которых, о которых вы говорите, 2,5 миллиарда сомов было уже выделено из республиканского бюджета и со стороны международных партнеров. И до конца года, соответственно, планируется еще 11,5 миллиардов сомов.
А фонд откуда будет наполняться? Только от доноров?
Мы на настоящий момент рассматриваем со стороны доноров, да, и которые были получены от кредитных средств, от МВФ, о которой я говорил, было выделено около 1,4 миллиарда сомов со стороны кредитных средств МВФ. Более того, я хочу сказать, то, что в рамках этой же программы в 2021 году предусматривается еще 26 миллиардов сомов на 2021 год, для того, чтобы как раз, вот как господин Сатубеков отмечает, для постепенного роста экономики.
Быстровозводимую инфекционную больницу в Бишкеке строят сейчас, и, как мне известно, завершили 70%, и уточните, сколько выделено, сколько ожидается выделения, потому что есть информация, что больница строится без предварительной сметы.
Когда у нас было принято 21 мая парламентом чрезвычайный бюджет, с общим дефицитом бюджета 28,4 миллиарда сомов. Да, действительно, были очень многие, так скажем, неэффективные расходы, были сокращены, в частности, сектор здравоохранения, части сектора образования. Но я хочу отметить то, что в секторе образования были сокращены именно такие расходы, которые
инвестиционные
там...
Инвестиционные расходы, вы
связали. Не очень-то инвестиционные. Я хотел сказать то, что не влияет к работе сектора образования. То есть я,
господин Садыбеков, вот вы, кстати, отмечали, что делали анализ подробный, как расходовали средства.
Не подробный. Это вот просто беру, смотрю табличку Минфина, которая как бы отчетная, якобы прозрачная. На самом деле тут детали-то особо и не видно. Есть строчка в виде названия органа или мифических силовых структур. И напротив нее сумма. А там дальше написано, ну, СИ закупили, дезинфицирующие средства и так далее. Сколько чего купили, тут не видно. И нигде это не видно, и нигде это не отчитывается.
Вы отметили, что именно это стало причиной массовых заражений медиков.
Да, безусловно, потому что мы делали как раз-то весной анализ. Организация здравоохранения, к сожалению, не уделили внимания, вряд ли средств не было, не закупались средствами индивидуальной защиты. Массовая покупка пошла где-то ближе к концу первой декады апреля. Я просто по порталу госзакупок отслеживал договора закупок. И именно пошли именно этот, организация здравоохранения местами ОМСУ.
То есть январь, февраль, март без СИЗов?
Были покупки, но очень небольшие. На самом деле партнеры, там, ну, в смысле коллеги мои из гражданского сектора, они проводили анализ четырех крупнейших организаций здравоохранения, которые должны были как раз к этому готовиться. Закупки были очень маленькие. И весной как раз таки мы об этом писали в Министерстве финансов. Министерство финансов отреагировало. В апреле они срочно увеличили финансирование для фонда обязательного медицинского страхования. А мы говорили, что, ну, на самом деле была задолженность, что-то больше 400 миллионов сомов за январь, февраль, март сложившиеся у Минфина перед ФОМСом. Они частично это компенсировали в апреле. Дальше ситуацию не отслеживал. Ну, как бы получается, на самом деле не было, во-первых, доведена информация до организации здравоохранения. То есть они должны были готовиться, может быть, какие-то другие расходы урезать. Было ощущение, что они жили обычной жизнью. Потом уже, когда началось заражение медработников, все начали срочно закупаться. Вот такая ситуация. То есть, ну, и я думаю, отчасти финансирование тому причиной, потому что другие болезни никуда не деваются, люди болеют. И медработники, ну, исходя из их болезни, должны им помогать. Поэтому здесь как бы тяжело и их обвинять, но мне кажется, все-таки надо разбираться в том, как были построены решения, как они доводились до всех, и был ли контроль за исполнением принятых решений. Вот в этой части посмотреть надо. В том числе и по вопросу финансирования. Просто
если
пока
вы помните,
всего этого не видно.
Был скандал еще по закупке СИЗов с участием Министерства здравоохранения, когда СИЗы закупали по завышенной цене.
Ну, это сложно сейчас сказать. Надо смотреть конкретную ситуацию, потому что ну, в период, когда идет там пиковый спрос, цены могут естественным образом расти. Если бы готовили заранее, закупали заранее, то да. Ну, и надо просто сравнить, что было на рынке в данный момент по ценам. Я смотрел некоторые закупки организации здравоохранения. Да, мне показалось, что они дороже, но надо смотреть точную спецификацию, чего они покупали, и сравнить с тем, что было на рынке. Ну, некоторые вещи, конечно, вполне легко сравнимы, как респираторы, там, вот эти N95, там, да, но по тем же костюмам всегда вопрос есть, либо это, которые быстро пошиты у нас, да, не сертифицированные, mm-hmm. дешевые, а сертифицированные стоят дорого, да, то есть, соответственно, что именно покупалось, надо сравнить с сопоставимой вещью. Ну, по респираторам я видел, что покупали методом прямой закупки дороже, чем в это время могли предложить коммерческие структуры. Или предлагали волонтерам там, потому что мы с ними контакт держали. Те же маски. И даже до сих пор я наблюдаю на портале госзакупок, как некоторые организации здравоохранения покупают маски по каким-то заоблачным ценам. Хотя в это же время, например, есть онлайн-магазин Wildberries. Там эти маски в 2 раза или 2,5 раза дешевле. То есть идешь на Волжский базар, там тоже они дешевле стоят, чем покупает организация здравоохранения. Ну, очень интересная ситуация. Ну, это вопрос уже как бы надзора со стороны Министерства финансов в лице департамента госзакупок. Это вопрос к надзорному органу в лице Генеральной прокуратуры. Там, ну, прочим органам, кто мог бы за этим понаблюдать. Это, конечно, как бы сами как бы хулиганят организации, как закупающие, да, все эти вещи. Потому что, ну, в период ЧП и ЧС им разрешено осуществлять там выше порога закупки методом прямой закупки.
Да, и без бюрократии получается.
Ну, как без бюрократии? Это они пошли, купили, потом объявление опубликовали, типа, на самом деле, вот пройди 2-3 аптеки и купи там самую минимальную. Нет, пойду купят по потолочной цене. Почему? Это уже вопрос к ним.
Минздрав обсуждает ли с вами цены, вот собираемся купить скорой помощи, $60 000 за одну карету. Это нормально? Или они просто берут и покупают?
Во время тяжелой ситуации, на самом деле, по завышенным ценам, да, которые вы отмечаете, ну, я абсолютно согласен с господином Сатубековым в части спроса. Когда был весь мир, когда был требовалось, в частности, предоставление СИЗов, других оборудований для сектора здравоохранения, конечно, был спрос очень большой. И, возможно, в это время, как раз подпадали покупка именно в этот период времени, возможно, тогда были завышенные цены. Но обратный спрос порождает предложение и, соответственно, исходит от этого системы. Но хочу сказать то, что по завышенным ценам в части карет скорой помощи мы определяем проекты или же дизайн проекта определяется от потребностей сектора здравоохранения или других секторов страны. И, соответственно, когда мы получаем некий дизайн или концепцию проекта, соответственно, оно через нас проходит одобрение. И проходит, конечно, одобрение со стороны правительства и парламента. То есть, конечно, у нас ратификация. И, наверное, вы тоже знаете, в мае месяце, то есть в апреле месяце было ратифицировано проект Всемирного банка как раз по данному направлению, и в рамках которого были закуплены эти машины. И было завышено или нет, это уже решение тендерной комиссии.
Долги у нас имеются и не маленькие, да, но как выходить из этой ситуации? Есть ли у правительства антикризисный план, есть ли у бизнеса, общества, у экспертов, независимых какой-нибудь план выхода из такой проблемы?
Ну так, у правительства есть только 3 антикризисных плана, да. Еще, наверное, будет 4.
На самом деле, когда я правильно отметил, в части было принято уже 3-я программа 13 августа. Я хочу сказать, что эти все программы среднесрочного характера, то есть вот для того, чтобы решить вот эти срочные вопросы, которые направлены именно на урегулирование, так скажем, да, на стабилизацию всех этих мероприятий, связанных с ковидом. А в дальнейшем, да, разрабатывается уже более долгосрочная программа со стороны правительства, которая будет охватывать все меры для того, чтобы не предотвратить дальнейшего кризиса. То есть, если оно даже будет кризис, то, соответственно, быть готовым к такому кризису. В частности, то, что вы говорите, мы в долгах. Ну, видите, как я ранее также
отмечал. В том числе новых, которые идут на выплату пенсии, зарплат.
Да, ну, хочу сказать то, что если правильно использовать эти средства, обратно повторяюсь, правильное использование, то, соответственно, мы можем избежать этого всего кризиса и, соответственно, в скорейшем будущем стабилизировать страну. Это главная задача со стороны правительства на настоящий момент.
Как вы считаете?
Ну, я считаю, что все эти 3 плана пока они несущественно решают проблему с падением экономического роста. И в первую очередь из-за того, что там, во-первых, суммы маленькие, а там как ни вертись, все равно оно не компенсирует того падения, что есть. Я не увидел действенных мер, направленных на как бы то, чтобы наполнить эти программы достаточными ресурсами. Почему-то правительство даже не рассматривает, в принципе, вопрос приватизации государственных активов. А это первый источник для того, чтобы, ну, пока не в такую ситуацию, когда кризис, решить проблему нехватки средств, помимо долгов. И в первую очередь я просматривал бы акции, которые принадлежат Кыргызской республике в Центрагол. У нас 26,5%. Стоимость этих акций сейчас выросла почти до 17 канадских долларов, и суммарно наш пакет равен около миллиарда долларов США. Это около 80 миллиардов сомов.
То есть вы считаете, нужно продать
акции? Надо продать. Это наш как раз вот этот на черный день как бы стабилизационный фонд, который надо продать и помочь стране, помочь народу. Я бы продал бы там, не знаю, около 200 государственных предприятий, которые непонятно чем Мегаком? Занимаются. Мегаком. Ну, Мегаком непонятная структура, потому что никто не хочет его покупать, у него сомнительная история изначально. Именно Минфин сейчас должен стоять на страже интересов народа и говорить, денег не хватает. И просто запускать спираль заимствования дальше не совсем безопасно. Если мы будем продолжать это 2-3 года подряд делать такими темпами, то мы на самом деле приблизимся уже к опасной черте. Пока
все
долг умеренный.
Господин Садубеков, на этом предложении мы вынуждены завершить сегодняшнее обсуждение. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Перекресток». Я ее ведущий, Канатор Скулов. А сегодня у нас в гостях был эксперт по финансам Бакыт Садубеков и эксперт Министерства финансов Нурбек Акжолов, которые предложили свои пути решения. И надеюсь, они окажутся эффективными. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Перекресток на радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.